Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Время 20 часов, сегодня воскресенье, 12 декабря, и мы проводим очередной эфир. Как мы его анонсировали, мы сегодня встречаемся с Валерием Дмитриевичем Соловьем. Валерий Дмитриевич, рад видеть.
Взаимно, Марк Захарович. Добрый вечер тебе, добрый вечер всем зрителям и слушателям.
Да, слава богу, что называется. Сегодня мы будем говорить понятно о чем, об актуальной повестке, связанной с событиями вокруг Украины, переговорами Байдена, но не только. То есть, раз за разом мы наблюдаем, они не дают нам скучать, новости, которые вот заслуживают такого обсуждения, связанные с личностью главного сюзерена, и поэтому нас смотрят около 3000. Назвали мы коллективный Путин против Путина. Можно было Путин против коллективного Путина. Но вот здесь как бы такая дихотомия, которая заслуживает обсуждения в контексте идущих событий. Я думаю, что при всей ее образности мы всегда добавляем некоторые публицистической иронии. Ну, в общем, понятно, о чем пойдет речь. И вот. Ну, во-первых, переговоры с Байденом, которые, понятно, посвящены начинать войну, не начинать войну. Все время о войне и мире стоит вопрос. И противоречивая сейчас складывается посткартина после этих переговоров. С одной стороны, какая-то часть окружения Байдена явно, значит, рассказывает, дает подробности, которые выглядят в пользу Москвы. Какая-то эта часть, и она точно имеет больше союзников, в общем, показывает некую ультимативность ситуации. И склонность к дальнейшему ее эскалации, потому что требования, которые выставлены Москвой, ну, они просто запредельные. Дайте письменную бумагу, как вот мы цитировали, броня героя, значит, небезызвестного произведения. Бумагу дайте, говорит, чтобы никто, ни одна сволочь, ни один швондер ко мне не зашел. Вот мы часто это цитируем. Ну, и одновременно с тем, самое главное, ситуация не успокаивается. То есть, не то чтобы вот, ну, поговорили, как это обычно, это разрядка, детант, вот как это было в позднесоветскую эпоху, когда встречались, да и при Брежневе, значит, он облобызается с кем-нибудь, типа с Никсоном, и, так сказать, растрогается, войну вспомнит, и вроде как все люди начинают потихоньку отъезжать от ситуации, которая бы чревата была каким-то обострением. А здесь нет, здесь не только по линии военной, но и по линии глобальной, политической. Да и, так сказать, по всем другим идет дальнейшее обострение, как представляется, как кажется. Во всяком случае, если судить по публичным новостям. Вопрос в следующем. Начнем прямо с главного. А существует ли действительно противоречие в стратегиях между самим Путиным и коллективным Путиным, под которым подразумеваем не только его часть окружения? Ну, например, там, если совсем буквально генштаб, который, как известно, воевать так особенно сильно не хочет, потому что ответственность надо нести будет за войну. И одновременно с тем каким-то коллективным Путином, который за пределами России существует. Потому что есть коллективный Путин и за ее пределами. Потому что начало войны это чревато последствиями для всех. И внутри страны, и за ее пределами, для олигархов, для чиновников, для силовиков. И даже для союзников Москвы. Неважно, от Украины до Франции, от Вашингтона до Пекина. Здесь есть противоречия в стратегиях между Путиным самим, который, возможно, хочет войны, и теми, кто создает некий образ коллективного Путина, который против этой войны выступает. Вот от этой образности в буквальном смысле что можно сказать?
Марк, ну, ощущение, что Кремль и Белый дом, они находятся, по крайней мере, в вербальном противоходе. То есть, Белый дом заявляет о деэскалации, принимается там проект оборонного бюджета, точнее рассматривается, откуда пункты о санкциях выпадают, в том числе персональных санкциях, санкциях по отношению к Северному потоку. Байден говорит о необходимости консультации с НАТО. Восточноевропейские члены НАТО встали на дыбы от того, что им предлагают. А им предлагают, по крайней мере, обсуждать некое соглашение с Россией. Ну и, значит, Зеленский крайне раздосадован разговором с Байденом. Несмотря на все обещания, и не только обещания, но и продолжение военной помощи Украине, это не выглядит таким впечатляющим, как бы украинцам хотелось. А с российской стороны мы видим эскалационную риторику. Мы слышим заявление Рябкова о возможности повторения Карибского кризиса. посла Келлина в Лондоне, Валерия Герасимова, который говорит о том, что ну, не позволим украинским фашистам топтать там, священную землю Донбасса и тому подобные вещи. И судя даже по конкретным действиям, Кремль готовится к эскалации. То есть он воспринимает Байдена как человека, давшего слабину. Кстати, часть американского истеблишмента, насколько я знаю, разделяет это мнение. Они жалуют, что старик Байден ну, совсем-совсем не тот, что был когда-то, что Альцгеймер стучится к нему в дверь, приводит там впечатляющие примеры подобного его поведения. Но это то, что мы видим, и то, что мы знаем. Ситуация, видимо, еще сложнее. Ну, значит, что касается коллективного Путина, внешне существует консенсус. Внешне его все поддерживают. Все, включая ближайшее окружение, они говорят, да, война, да, давай, значит, будем, по крайней мере, имитировать. Будем, по крайней мере, имитировать. И то же самое делает и Герасимов. И, насколько я знаю, он перестал сопротивляться. То есть, если он раньше, он входил в число тех людей, хотя он производит печать, он чем-то похож на генерала Лебедя, да, вот да. физиогномически. Но он всегда относился к числу людей, которые отговаривали Путина от роковых решений. Сейчас он его перестал отговаривать. И вот здесь самое интересное, что в этой их стратегии является шантажом, а что, и нет ли риска, что шантаж заведет слишком далеко? Я к чему веду? Когда, значит, Байден обвиняет там умиротворение, мне кажется, что все-таки подобного нет. Угу. Американцы хотят выиграть время. Они хотят избегнуть конфронтации. Они, кстати, прекрасно знают, что требования Путина, которые он выкатил, невыполнимы. Невыполнимы, угу. Они это знают. Но они хотят начать некий переговорный процесс и надеются на то, о чем, кстати, блестяще рассказывал Космач в пятницу в беседе с тобой, когда он перешел в заключительной части уже к конкретному политическому анализу, что весной это дело разрешится. Разрешится. И вести переговоры они уже будут уже с другими людьми. Кстати, Салливан же ведет переговоры с Патрушевым. И Патрушев, да, несмотря на всю свою репутацию, он как бы не очень тоже к войне стремится. Значит, какая штука? Чекисты, они к войне могут подзуживать и подталкивать, но воевать-то не им. И ответственность всегда несут другие люди.
Конечно,
за проигрыш, военные. Да? Или, по крайней мере, за относительный неуспех своих наступательных операций. А вот с российской стороны Путин там торопится. Он чувствует, что американцы хотят его обвести вокруг пальца. У Зеленский, да, как вот Лукашенко его водит вокруг пальца, обводит 20 лет. Зеленский тянет, американцы тянут. Ему надо добиться успехов в ближайшее время. Ему надо добиться каких-то решительных достижений в ближайшее время. Его окружение делает вид, что оно с этим согласно. Но одновременно, насколько я знаю, они исходят из чего? Что, ну, если вот он добьется этих решений, да, процесс транзита будет легким, значит, нам гарантирован некий консенсус, сохранение статус-кво и некий консенсус с Западом, Соединенными Штатами. Но одновременно, насколько я знаю, некоторые из них посылают сигналы, и, кстати, это очень интересно, что это делают, и люди из силового крыла, и люди из несилового крыла, что, мол, ну, вообще не очень бы мы этого и хотели. Не очень бы мы этого хотели. Но вы же понимаете, такие правила игры. И в чем риск? Ты прекрасно помнишь и знаешь, как некоторые войны начинались,
да.
В частности, Первая мировая. Что если, согласно знаменитой ружье. Чеховской фразе, ружье на стене висит, да, и силы стянуты, да, и Путин нервничает. А то, что он нервничает, и то, что он стал в последнее время говорить, здесь видна, я бы сказал, психоаналитическая подоплека его отношения к Западу. Она проглядывает. Это вся история да. про ЦРУшников, значит, история личной обиды, ресентимента,
да.
что я, мол, был таксистом. Ну, не таксистом, да. а бомбилой он был. Ты прекрасно пош. Так, это
ну
не
да,
таксист,
бомбил.
Это
бомбил. Частный извоз. Частный
и тому
извоз.
Да. Это да, и тому, да, тому подобные вещи, что, значит, расчленить Россию они хотели в 90-е годы.
Катастрофа и все
туда, очень им
что...
надо было, чтобы было, да, Там, да, полдюжины стран с ядерным арсеналом. Они этого очень хотели, конечно. Ну, можно вообразить. То есть вот эта вся психоаналитическая подоплека его сейчас таки прет. Человек начинает проговаривать о свое сокровенное. То, что им движет, поскольку у нас институты вообще отсутствуют, да, понятно, что движут его страхи и амбиции. Это они движут. Отчасти эти страхи подпитываются сейчас его окружением. Оно поддерживает их. Пока, в общем, не сдерживает. Значит, вот с одной стороны его страхи, с другой стороны понимание им, что время уходит стремительно, ему надо чего-то добиваться. И это создает риск. А я согласен, кстати, с Кусмачем, что риск будет очень велик именно весной. И об этом уже говорит не один встроенный в систему наблюдатель, что могут довести до такого состояния, когда пацану придется броситься. Что вот эта тактика излюбленная, да, что держите меня трое, я брошусь, она уже перестает. Ему придется броситься. Как далеко он бросится? Будет ли это там формально действие со стороны Беларуси, будет ли там совершена некая провокация, которая будет воспринята как казус белли, это один из вариантов обсуждается. То есть мы что-то сотворим, да, значит, на территории Беларуси, обвиним украинцев. Ну, вот скажем так, я сейчас говорю. Одновременно происходит три террористических акта в Донецке, в Луганске и в Москве. Причем в Москве, значит, гибнут известный герой русской весны, очень известный. Он, кстати, поэтому в живых до сих пор, этот герой. И вместе с ним гибнут гражданские. Значит, после этого Москва говорит, ну вот видите, что происходит. Вот как нам быть? Это не обязательно приведет к началу собственной войны. Но с точки зрения Москвы, Западу придется в этот момент оказать сильнейшее давление на Украину, чтобы избежать этой войны. То есть Запад будет заставлять Украину, Киев официальный, капитулировать перед Москвой, перед московскими требованиями. Ну, собственно говоря,
Это
отчасти уже
правда.
сейчас происходит. Но сейчас это Москвой воспринимается как затяжка процесса. Что же, говорит, вы давите, результата нет. Где же ключи от Киева, да, ну, что-нибудь в таком духе. Ну, хотя бы где имплементация Минских соглашений согласно формуле Штайнмайера. Как минимум, хотя бы это. Вот риски будут возрастать по мере того, как физическое время, не историческое, не социальное время, а физическое время президента России будет истекать. И это все знают. Ну, я имею в виду крупные игроки, вовлеченные в этот процесс. Но одновременно хотят вот ловить рыбку в мутной воде. Они же думают о том, что будет, когда он уйдет. То есть формально он вроде бы как будет оставаться при делах, а фактически уже не сможет. Кто из них займет какую позицию? Патрушев уже говорит с западным контрагентом, что он будет ключевой фигурой. Он уже говорит, вы будете иметь дело фактически со мной. Вот.
Так,
Марк?
да, очень интересно. 11 385 человек нас смотрит, 2 318 лайков нам поставили, мы только 13 минут в эфире. У меня огромная просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, не знаю, там ВКонтакте, где там в Фейсбуке, Телеграм-каналах, в Твиттере и так далее. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Для нас это очень важно. Мы перевалили 281 тысячу подписчиков. Сейчас приближаемся к 282. Действительно, эфир с Андреем Космичем произвел известное брожение в умах. И, безусловно, народ посмотрел. Посмотрел и, собственно говоря, из этого тоже как бы сделал свои выводы. Ну, это, в общем, мы на это рассчитывали от пятничного эфира. Да.
Марк Захарович, извини, да, в администрации президента это
Ну,
вызвало
я
скрежет
допускаю.
зубовный, я знаю.
Они
Зубовный
не
скрежет.
любят, они не любят,
Он
да.
рассказал Андрею Валерьевичу очень важные вещи. Очень важные вещи, да, которые не
Да, да,
предпочли
да,
бы скрыть.
но...
Вот. Причем он с такой вот перспективы, которая вроде выглядит странно, фантасмагорически, а с другой стороны, то, что он рассказал в рамках этой перспективы, это является абсолютно точным.
Ну, мы
То, что он
будем дальше
раскрыл.
расстраивать администрацию президента и вот этого товарища в Кремле, поэтому я думаю, им стоит приготовиться. Вот, вопрос следующий, в продолжение. Вот в этой ситуации, которая сложилась, все-таки ситуация с Украиной, потому что мы вот затронули Вашингтон, понятно, переговоры с Москвой, Украина осталась как бы, в общем, в этой ситуации вне процесса принятия решения. Так, во всяком случае, в Украине об этом говорят и этим сильно раздражены. С другой стороны, понимают, что при таких обстоятельствах, ну куда, напрашиваться третьим на переговоры, ну, Москва против, да, Вашингтон еще мог бы обсуждать, но с другой стороны, это невозможно. Выигрыш времени, да, ведь для Украины есть здесь выигрыш времени или нет? Ведь вот есть и те, кто говорят, ну что же, если он все равно собирается нападать, мы готовы, у нас все есть для этого, у нас 250-тысячная армия. Да, выиграть, не выиграть, это не так ставится вопрос. Это, может быть, локальные операции. Но, во всяком случае, выдержать этот натиск и показать силу, это значит перевести игру в совершенно другой разряд, в совершенно другую плоскость. Из сугубо военной перевести ее в большую политическую, ну, региональную там, в масштабах. А, Москва не справилась, не добилась путем провокации всего, что она хотела. Военных провокаций, я имею в виду, там какой-то локальной операции, выходите на административную границу Луганской и Донецкой областей, например. Ну, значит, Москва уже не та и не тот Путин. И это как бы может вызвать какие-то дальнейшие движения и в отношении союзников, и в отношении НАТО, и в отношении Москвы. В ситуации, которую описал ты, Валерий Дмитриевич, есть шанс для у Киева для самостоятельной игры. Потому что Москва это трактует в виде попыток Киева самого спровоцировать какие-то военные действия. Чуть ли не вот эта история с Донбассом, двигавшимся судном военным в районе Керченского пролива. Но это была чистая провокация ФСБ, потому что уже двигалось, а потом повернуло. Ну так оно все время по этому маршруту двигается. С чего это оно с этого раза должно пойти на таран там, берега или береговой какой-то патрульный катеров пограничной службы ФСБ России? Тоже непонятно. Ну, то есть, какая-то пробивка идет. Плюс эти ни на чем не основанные заявления о том, что, значит, вооруженные силы Украины собираются освободить Ордло, ну, вот эту часть, оккупированную Донбасса и так далее. У Украины сейчас, если не опираться на союзников, американцев и там НАТО или там кого-то еще, есть какой-то шанс для самостоятельной игры, на твой взгляд, или, в общем, нет?
Ну, ты описал, как этот шанс может выглядеть. Ну, Марк, это, как говорилось в советском фильме, операция «Отрест», ну, это авантюра, понимаешь? Не надо никогда стремиться встать на путь самоубийства. Эту возможность всегда остается. Потому что в России этого и ждет. Вот надо, она ждет этого, она готова спровоцировать. Ей нужен казус белли, в таком случае украинцы его сами предоставят. И поскольку Москва объективно весит и значит больше в глазах Запада, как бы они ни относились к Путину, им придется признать украинскую сторону агрессором. Придется, если украинцы первые встанут на этот путь. А хвалиться тем, что значит, мы там будем сражаться до последнего украинца, ну, мне кажется, это очень опасно. Это я не говорю о том, что это негуманно, да, это крайне опасно для существования самой нации, самой этой страны. Не надо преувеличивать степень гомогенности и уверенности Украины. Да, украинские вооруженные силы сейчас есть, в отличие от 2014 года, безусловно. И я думаю, что военной операции не было бы для российской армии легкой прогулкой, безусловно. Но потери, потому что война бы велась на территории Украины, да, потери и превосходство российских вооруженных сил очевидны. Ну, потери с украинской стороны были бы весьма-весьма значительны, причем, боюсь, отнюдь не только среди солдат, а, ну и среди мирного населения. Поэтому, мне кажется, Украине лучше следовать по пути затягивания, лучше предлагать компромиссы с тем, чтобы выставлять российскую сторону как сторону, отказывающуюся от компромиссов. Да? Другое дело, что есть диспозиция в самой украинской политикуме и в самом обществе, что некоторые уступки, даже если эти уступки не будут совершаться, но о них зайдет речь, будут восприняты украинским обществом как предательство. Как предательство, мы знаем. Поэтому в этом смысле Зеленский находится в очень уязвимой позиции. Да? Вот ему точно не позавидуешь. Но тем не менее, я считаю, что единственный шанс – это тянуть время, то есть делать так, как это делает Лукашенко, оттягивать, предлагать какие-то компромиссы и взывать к западному общественному мнению, не знаю, там, попытаться пригласить Украине, в Украину, на Украину, значит, в Киев, к этому Зеленскому, представители ведущих мировых изданий, поговорить с ними, что-то в таком духе, то есть работать с западным общественным мнением. Сейчас еще это время есть. Но провоцировать конфликт, мне кажется, это было бы крайне опасно. Не готов Запад поддержать Украину, которая такой конфликт спровоцирует.
Да,
там
ведь
не
не поймешь, кто его
поддержать.
спровоцирует, просто Украина может среагировать. Тут вариантов-то масса.
Я согласен. Кстати, там есть возможность
спонтанного
спонтанного
развития,
развития.
Да, спонтанно.
Есть спонтанного развития, да, она существует, об этом знают. И я думаю, что российская сторона была бы очень, ну даже не думая, это понятно, она была бы очень даже не против такого спонтанного развития, когда тот или иной украинский военный, высокопоставленный или не очень, там, на локальном уровне совершит ошибку, которую используют как повод к, если, или к войне, или к предъявлению ультиматума. Именно ультиматума. Потому что сейчас нагнетается напряженность, но ультиматум пока не предъявляется. А если вот такие события произойдут, то ультиматум может быть предъявлен. И я, честно говоря, не уверен, ну, может быть, Запад там и скажет, что он на стороне Украины. Ну, я напомню, как это было в свое время, в 1939 году, да? Да. В общем, не очень-то он и помог тогда. Вот так, да. Не очень, да, это очень мягко еще формулирую. Бросил на произвол судьбы.
Польша,
да?
конечно.
Вот Польша была зажата между двумя хищниками и растерзана. Ну да, Запад потом за это поплатился. Ну что делать, люди на самом деле не меняются. Хотя я надеюсь, что история не повторится. Не в виде трагедии, лучше, чтобы в виде фарса она не повторялась. Еще раз подчеркну, очень важно, у Путина мало времени.
А сейчас мы об этом
поговорим. Запад и Украина имеют смысл затягивать, Путин должен торопиться. Но тот, кто торопится, он может совершить всегда ошибку. Вот что важно
так.
иметь в виду. Поэтому лучше подождать, пока он эту ошибку
Так, мы
совершит.
Уже 22 минуты в эфире, нас 14 тысяч человек смотрит. Значит, следующая вот вытекающая из уже обсужденных тем, мы ее коснулись коротко, это «Северный поток-2». Новое правительство приступило к работе. Действительно, понятно, Штольц, представитель социал-демократов, возглавил это правительство в качестве канцлера. Министром иностранных дел стала Анна-Лена Бербок. Сейчас выяснились параметры соглашения коалиционного. И в нем, в общем, зеленые уступили требованию остальных участников коалиции, ну, прежде всего, социал-демократов, в том, чтобы вопрос Северного потока был снят в качестве ультимативного. То есть, да, оговорка та, что если Москва начнет провокативные военные действия, то действительно Северный поток приостановит как проект. Но если этого не произойдет, то проект будет своим чередом, своим ходом, в той скорости, в которой с учетом приостановленной сертификации он этот проект развивается, ну вот он будет идти дальше. И, безусловно, так сказать, максимум, что может сделать зеленые в лице Анны-Лены Бербок, лидера коалиции зеленых, она может в качестве министра иностранных дел, ну, скажем так, не быть слишком активна по части, значит, содействия Москве и интересантам самой Германии по реализации этого проекта.
Заниматься
саботажем, да. Ну,
да,
скорее всего, она так и будет это делать, да?
По факту,
она так
да.
и будет.
Да,
вот. Москва, я думаю,
всего,
это понимает.
Да.
Вот, но в этой ситуации, на твой взгляд, насколько существенным будет по другим и этому вопросу все-таки изменения в связи с приходом нового правительства? Потому что последний год, ну, чуть меньше, да, чуть меньше. Последний год канцлерства Ангелы Меркель, это было что-то совсем невероятное. Она такое ощущение, как будто работала представителем Москвы при Евросоюзе. Но вот такое складывалось впечатление. Так это, не так, это второй вопрос. Но по существу это была бесконечная цепь уступок разных. Да, они зачастую не приводили никаким результатам, но определенно главная страна Евросоюза, лидер Евросоюза экономически, да и политически в конечном итоге, вел себя посредством вот, лидера государства, лидера правительства, значит, представитель ХДС, КСС, Меркель вел себя очень компромиссно, чересчур. Об этом говорим не только мы, в западной прессе, об этом, в немецкой прессе. Что изменится теперь и по отношению к Северному потоку тоже, на твой взгляд?
Марк, ну, во-первых, всегда делается пауза для ревизии прежней политики, да? Ну, я думаю, что эта пауза будет носить символический характер. Насколько я знаю, на совещаниях, которые проводились после там, победы социал-демократов в период обсуждения коалиционного правительства, было принято решение с уже ушедшим главой немецкого правительства и с, в общем, с немецким истеблишментом о преемственности восточной политики. Что она будет сохраняться, что Германия заинтересована в особых отношениях с Россией. Нет, ну, конечно, они будут говорить, что не адвокаты Путина, тому подобное, но они заинтересованы в особых отношениях, имея в виду будущее. Ну, я напомню знаменитую фразу, помнишь, Сталина, когда он товарища Оренбургова упрекнул за то, что тут прощают, что, мол, Гитлеры приходят и уходят, да, а германский народ остается. Вот это позиция немцев. Путин пришел, Путин уйдет, они в этом не сомневаются, уйдет скоро, но экономические интересы останутся. И они хотели бы первыми реализовать эти свои интересы. Да, эту
Циничный,
политику можно
циничный, да.
называть циничной, но она циничной, да, аморальной в некоторых случаях. Но здесь есть еще очень важный фактор. У Меркель были крайне плохие отношения с Зеленским. И в целом немцы крайне недовольны Украиной. Они считают, что политика Зеленского, политика украинского истеблишмента и украинские военные способны их втянуть в конфликт. Их, это имеется в виду Европу, которые Европе бы втягиваться не хотелось. И уж точно они, так сказать, не хотят там умирать, об этом вообще речь не идет, за Киев, за Чернигов, за Черкассы или за Львов. Это вообще абсолютно исключено. Потом, вот эта особая позиция или особая политика по отношению к России, восточная политика, она связана с общей германской стратегией. Они хотят добиться экономической гегемонии, они уже ее почти добились, на европейском континенте.
Ну да.
И это включает в себя частью и особый характер отношений России, игра на будущее. Поэтому, скорее всего, ничего сущностно не изменится. Могут появиться новые риторические нотки, да? Могут больше говорить о правах человека, я это допускаю. На виду могут быть какие-то публичные дискуссии даже между членами кабинета, ну, учитывая коалиционный характер. Но существо политики, насколько мне известно, измениться не должно. Для этого нет никаких оснований. Если только на немцев чрезвычайно не
Ну,
надавят
пока это не
американцы.
похоже. Не похоже пока.
Чрезвычайно.
Да.
Но пока никаких симптомов того, чтобы стали американцы давить, нет. Наоборот, они учли германскую позицию, они перестали там вставлять палки в колеса «Северному потоку 2». Если ничего экстраординарного не произойдет, то никакого давления на Германию совершенно точно
Ну,
не будет.
поток в этом 22-м
Поэтому
году
ожидать, мне
запустит. Я
кажется,
правильно
ничего не
понимаю? Как ты
приходится.
считаешь?
Я думаю, что да, вероятность этого крайне высока. Но если, опять же, не
Ну,
начнутся военные
разумеется, да.
действия, если военные действия начнутся, тогда планы летят к чертям. А что будет, ну, ты прекрасно знаешь эту знаменитую максиму,
Да.
по-моему, Клаузевица или Мольтке, что как только начинается война, через 3 часа самая
К
разработанная
чертям.
диспозиция летит к
Абсолютно.
чертям. Вот, да, тем паче это относится ко всем там политическим и геоэкономическим планам. Сейчас Путин рассчитывает вовлечь в этот процесс Францию, готовится беседа по аналогии с беседой с Байденом, с Макроном. Макрон хочет поговорить, тоже застолбить особую роль Франции. Правда, ему сказать-то особо
Ну, конечно.
нечего. Да?
Не, ну у него
Вот.
выборы, у
Но
Макрона
он
выборы через
пытается
полгода,
выстроить
так
тоже,
что да.
да, выборы, совершенно выборы. Да. Ему надо тоже, с одной стороны, говорить о мире, предостерегать, а с другой не забывать о экономических интересах Франции. Но для Путина все-таки главным, ну, для Кремля в целом, главным партнером европейским, конечно, остается Германия. И немцы за это держатся. Ну, ты прав, да, Меркель до последнего защищала Путина. До последнего. Хотя она знает, что проб на нем ставить негде. У нее никаких сомнений в
Это
этом нет.
вполне сочетаемые
Она
вещи.
знает о нем все. Она понимает, да, еще с тех времен, когда он служил в ГДР, немцы о нем знают очень много. Гораздо больше, чем Владимир Владимирович сам о себе рассказывает, о своих подвигах.
Да.
Вот. Они знают и другую сторону его деятельности.
Да уж,
Марк?
безусловно, нас смотрит 15 438 человек. Ну, цифра растет, и половину эфира уже прошло. 30 минут мы находимся в эфире. Те, кто только сейчас присоединился, для того, чтобы нас стало больше, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Сегодня воскресный вечер, так что воспользуйтесь возможностью того, чтобы распространить информацию об этом эфире. И, может быть, нас станет больше, или кто-то посмотрит в записи. От вас тоже зависит, насколько широко этот эфир будет увиден. Ну и подписывайтесь на канал, не забывайте об этом тоже. Те, кто пришел вновь и не подписан, подписывайтесь. Вот теперь перейдем к тому, что мы знаем о Путине. Вот очередная, возвращаемся как бы внутренней истории, внутренней политике, как это все отражается на внутренней ситуации, хотя мы уже ее коснулись частично, но удивительное дело, то есть включился некий пропагандистско-идеологический механизм, потому что это уже не первое заявление Путина, вот такого рода. Вот буквально показали анонс фильма, значит, о том, как, значит, Путин якобы бомбил. Вот. Я, честно говоря, в это не верю, потому что он в предыдущий раз в 2015 году говорил, что он не знал уже, чуть не бомбил.
Чуть не бомбил. Чуть не, чуть
ты
не,
понимаешь, что не, опасно да. что для него? Потому что он рассказывает о том, когда он прекратил после поражения Собчака, значит, в Питере прекратил занимать должность первого заместителя. Так? Там Яковлев такой пришел, который был первым замом по ЖКХ. Ну, конченый, отбитый жулик. Да. Такой же, как, в общем-то, и Собчак, и все остальные. Но, естественно, он ему абсолютно Яковлеву не нужен был. Там потом придумывались байки, что он сам отказался торжественно. Нет, он хотел остаться. Но представить, что он собирался бомбить, учитывая его обширные знакомства, и к тому моменту уже преизрядное количество денег, который Путин заработал, и об этом покойная Салье мне рассказывала, и все об этом знают, и его связи с группировками, представьте себе, очень сложно, что он бы пошел вот именно, что бомбить. По-моему, это он делает для красного словца, потому что если бы он говорил, что когда вот он вернулся, там его взяли помощником проректора, когда он в Питерском университете, вот тут как бы вот, ну, может быть, там было плохо, это там какой-нибудь 91-й год. В это я еще поверил, потому что, ну, Чубайс, например, цветами торговал. И это не скрывался никогда. И знал, известно было еще с 90-х годов, когда у них был какой-то... Они хотели бизнес наладить с этими цветами. Этот мог и побомбить. Но вот в 90... Это был, дай бог памяти, в 6-м уже году, по-моему, проиграл Собчак. Вот представить себе, что, значит... А Путин мог в этот момент уже пойти, что называется, по кривой. Вот я с трудом могу себе представить. На твой взгляд, к чему вот эта активность чисто публичная? Опять с отсылкой к 90-м, попыткой снять с себя ответственность за все. А он был, извините, на секундочку, первый план 90-х, он был первым заместителем второго по масштабу и важности города в стране. Первый зам, это административный чиновник, ты часть системы 90-х. А вторая половина, так ты простите... Контрольное управление администрации президента. А, ну, до этого управление делами президента возглавлял международно-хозяйственный отдел у Бородина. Потом контрольное управление, потом ФСБ, потом правительство. Ты что, с Луны, что ли, прилетел? Ты как, ты в этих же 90-х был частью их. Зачем продолжение этого нарратива, что я к 90-м не имею отношения, я вообще бомбил, я был таксистом. Вот это какая-то следующий этап, наряду с тем, что происходит... Как тебе кажется, это подготовка к чему-то или же, ну, это уже какой-то такой туда вот все?
Интересно. Ну, интересный вопрос. Я вот две стороны в этом увидел. Первое – это имиджево-репутационное. Ну, рейтинг его снизился, он сейчас рекордно низкий. Да. Я думаю, что ему кто-то посоветовал, может, ему самому в голову воспаленное сознание, сказать, идея пробрала, что надо встать ближе к народу и сказать, вот, а я... Было так плохо, что я бомбил.
Я один из вас.
Я тоже плакал, как и вы, вот, в эти 90-е годы. Да, я не ураганил, я не ураганил.
Помню,
знаешь, как он Немцову там приписывал, вы там поураганили, говорит, а я вот такой несчастный. Я даже допускаю, что, может быть, он кого-то дважды или трижды подвозил, и кто-то жарился над его там внешне, сказал, ну, возьми, да, возьми, пацан, на пиво себе купишь. Ну, вот в 90-м или в 91-м. В середине 90-х в это, конечно, с трудом верится. А вторая причина, она лежит в области... его психического состояния. Вообще-то люди устроены, все люди, И Владимир Владимирович не исключение. Очень таким забавным образом, что мы стираем часто невыгодные для себя воспоминания, конструируем новые. Потому что на самом деле никакой памяти у человека нет. Человек постоянно реконструирует свое собственное прошлое и выстраивает более приемлемые для себя
вытеснение, это называется, вытеснение,
версию. Да. Да, вытеснение, значит, ложная память. Это с народами целыми происходит. Вот я для примера, чтобы стать понятным. В 96-м году на выборах победил Ельцин. Спустя 3 года я стал спрашивать у людей, которые точно за Ельцина голосовали. Вы за него голосовали? Марк, они мне на голубом глазу, они не врали. Говорят, да не, ну что ты. Как можно было за этого там пропойцу голосовать? Да. Я сначала не мог понять, пока я, значит, не познакомился с соответствующей литературой, да нет, они не обманывали. Они просто себе сконструировали другую версию своего прошлого.
Выгодную для себя. А это они себя так оправдывали? Они себя так оправдывали или что?
А просто в 98-м или 99-м году, особенно после дефолта, говорить о Борисе Николаевиче прилично было невозможно. Да, просто было невозможно. И ты не мог с ним никак себя ассоциировать. Поэтому, конечно, никто за него, как вдруг стало выясняться, не голосовал. Да? То есть ни сердцем не выбрали его, ни разумом. Вообще за него никто не проголосовал. А теперь, значит, вот возьмем тоже Путина. Я думаю, что он тоже конструирует какую-то выгодную для себя версию. Тем паче, учитывая препараты, на которых он сидит, там сознание бродит извилистыми тропками. Очень извилистыми. И, значит, мы же видим, как прорывается. Это прорывается его страхи. Его, да, вот страхи по отношению к Западу его прорываются. Вот это все в один ряд же можно поставить. Там ЦРУ 90-е годы, значит, расчленение России 90-е годы ужасные, даже мне было плохо. Пожалейте меня, россияне. И знаете, как я вот вас защитил от угрозы распада. По истории его полемика с Сокуровым. Видно было, что его это очень задело. Лично его задело. Да, потому что для него история с Чечней, с Северным Кавказом, это некий толчок был его легитимности. Нелегальности, да, именно легитимности, массовом сознании, превращением военного вождя. Военного вождя и умиротворителя, спасителя, умиротворителя России. И тут, значит, вдруг все возвращается. Ты же вспомни, мы фактически вернулись, если судить по Сокурову, к тому, что говорили в 90-91 годах. Это та же самая, даже та же самая, то есть круг замкнулся. И Путин это очень хорошо чувствует. И вот у него все в голове сейчас это всплыло. Это чудовищная смесь из 90-х годов. Где, значит, и ты с бандитами, и ты и таксуешь, и Россию спасаешь, и с Собчаком, ты со всеми, да? Вот, многоликий, как там, помнишь, в одном фильме тоже, двуликий анус. Вот, многоликий анус.
Да, ну, он был Януш, но в его случае так, точно
таковым
анус.
Таковым оказался.
В его точно двуликий анус,
да. Такая игра слов в фильме была, да. Вот. И вот все это сейчас начинает переть. А поскольку любое слово вождя гениально, и попытка поставить его под сомнение, как Песков, на голубом глазу он говорит, ну что, почему должны Сокурова сразу сажать? Ну почему сразу сажать? Надо было добавить, пусть он чаю попьет. Вот Алексей Анатольевич Навальный попил чаю. Зачем его сразу сажать? Что за зверство в нашей республике?
Да.
Вот все это прет. Я абсолютно убежден, что вот это его сильное начало личности. Честно, оно начинает подавлять все. Прет его эмоциональность. Вот эти его детские страхи, обиды. Они никогда же его не покидали. Комплексы. Все, что связано с теми тяжелыми моментами, которые он пережил. Сейчас все выперло. И это ужасно, потому что его власть мало чем ограничена. Институтов нет. Есть группа близких товарищей, которые раболепно смотрят, ну, говорят, вообще гений. Вообще, смотри, как Байден прогнулся, ты посмотри, а? Смотри, как они все нас боятся. Тебя боятся. Вот, ты Россию спас там от революции в 11 году, и, значит, и от распада спас. Ты спаси. Тебя впереди еще много чего, дров каких можешь наломать. Конечно, за 20 лет, он же сам позже сказал, если столько лет быть президентом, можно сойти с ума.
Да, именно так.
Как будто в будущее заглянул. Вот, как будто заглянул в будущее. Вот причем это все описано во множестве книг, да, что происходят чудовищные психические аберрации. Они неизбежно происходят. Это судьба очень многих многолетних диктаторов. Некоторые из них даже хорошо начинали
Ну
в свое
да.
время. Очень неплохо начинали, но заканчивали моральным разложением и интеллектуальной деградацией. Это происходило со всеми без исключения, кто пересиживал определенный срок. Так что я бы вот это по двум линиям рассматривал. Собственно, ощущение, он ощущает, что ему надо как-то что-то сделать со своей репутацией, какой-то имидж. Ну, вроде, с одной стороны, наплевать, а с другой стороны, ну, плохо, что такой рейтинг низкий. Ну, плохо. Ему же докладывают, он знает, что реально еще ниже. Реально еще ниже. Вот встать ближе к народу. Вот я встал ближе к народу, да.
Ну, а значит ли это, что он рейтинг все-таки, что логично, что может вытекать из этой предпосылки, может повысить путем маленькой успешной победоносной этой войны, что является общим местом, да, принято считать так. Потому что это обострение, оно же ведь по существу, но оно не несет практического-то результата в принципе. Победить полностью Украину нельзя, потому что как ее захватить и как ее контролировать? И много чего. Да.
Контролировать,
А
да.
вот откусить еще какой-то кусок, а что он тебе даст? Это Мариуполь или даже там часть Харьковской области или выход к административной границе? Он же ведь ничего не решит, он только усугубит все. Да? Значит ли это, что он готов принести в жертву какие-то большие объемы будущего, так сказать, власти и всего остального? Ну, потому что будут санкции с неизбежностью, будет какое-то давление дополнительное, там, пусть не терминально сыграющие свою роль в конце режима, но внутри начнет волноваться все, трупы, солдаты. А вот все-таки им, может быть, движет, а рейтинг падает, ну, тогда я же один раз в 2014 году проканал, тогда же тоже чуть-чуть двигалось вниз. Может, проканает еще раз.
Да,
Тогда война просто неизбежна. Если он это делает ради рейтинга, тогда война неизбежна. На фоне пандемии, этих QR-кодов, лагеря всего этого, социальные цены, вот роста, кстати сказать. Ну вот взять и провести победоносную войну, сказать, слушайте, все не зря, все не зря. Ведь вот вы мучаетесь, у вас нет того, сего, дохнете там пачками от этой пандемии и так далее. Но мы, смотрите, мы же прирастаем, землями-то прирастаем, восстанавливаем СССР и так далее. Ну, он, кстати, сказал, что ей кажется, что Путин хочет восстановить СССР. Ну, там они тут же бросили опровергать. Нет, 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 ничего нет. Но как бы она же тоже не просто так с потолка это взяла.
Не просто так. Американцы знают, что у него есть эта мания, это давнишняя мания. Позже с Пианковским мы
Да,
это
да,
много раз
да.
обсуждали. Хотя он предпочел бы это сделать мирным способом. А что касается рейтинга, то вот позже знаменитую фразу Черномырдина: вино мы пьем для
Да.
здоровья, а здоровье нам нужно для того, чтобы пить водку. Так вот, рейтинг для Путина не самоцель, он инструментален. Он инструментален. Ему нужен высокий рейтинг для того, чтобы обеспечить этот процесс транзита, да? Для того, чтобы обеспечить процесс передачи власти. Уйти в тень, когда он уже управлять не сможет, вместе с тем, чтобы его аура оставалась. Но для него чрезвычайно важно, эти вот задачи для него совмещаются. И вторая задача, которую сейчас скажу, на первом месте, он хочет оставить наследство. Имеется в виду историческое
Все-таки хочет.
наследство. Остаться на страницах, да, безусловно. Это вот фраза, которую он часто повторял в близком кругу. Говорит, я не хочу, чтобы после моей смерти на мою могилу приходили помочиться.
Так и будет.
Это да. Вот эту фразу он много раз произносил. Ему надо совершить нечто великое. А что великое можно совершить
Ну,
нам?
ничего.
Ну
Вернуться,
что,
да.
сделать людей зажиточнее, страну
Нет.
свободнее? Ну что ты? Ну
Нет.
даже что? Вот значит, что-то в области внешней политики, что-то в области исторической реставрации, да, там восстановления, ну, и, конечно, не Советского Союза, а вот некую мощь, геополитическую силу восстановить. Этого он хочет. И вот в этом аспекте его как раз ближнее окружение может поддерживать. Это для нас шанс договориться с Западом на равных. Они нас примут тогда. Они вынуждены будут принять, чтобы это в самом деле не осуществлялось военным образом. Что давайте мы будем шантажировать, шантажировать, и может мы свое получим. Ну, это вот тактика питерской
Ну, да.
подворотни знаменитая, которую тоже мы не раз обсуждали. Пока он держится стоит на этом пути, идет по этим рельсам. Но риск очень велик. Риск, вот мы когда обсуждали там первый раз угрозу войны 2 месяца назад, говорил, что риск ниже, чем весной. Сейчас он точно уже выше. Риск уже выше, чем весной. Российская армия лучше сейчас готова. Потом появились аспекты, которые весной не были отработаны. Она тогда не была готова эти аспекты использовать. Сейчас она готова к этому. И это очень опасно. И вот история, его очень интересует место в истории. Во многом для этого и Крым был нужен. И помнишь его речь тогда,
Да, конечно,
послание
про русский
Федеральному
мир.
собранию. Это же была речь триумфатора римского. Вот император вернулся
Точно,
с
пунические войны
победы над
какие-то там, да.
варварами. Да. И вот он, значит, провозглашает свое величие. И нация объединена, нация рукоплещет, а мир содрогается. Я думаю, что у него это все живет в голове. Даже не думаю, а, в общем, знаю отчасти. И он хочет это довести до конца. Ну, слушай, страшно вообще, когда во главе страны с ядерным
Ну,
арсеналом
конечно.
стоит такой человек. Вот мы сейчас это обсуждаем в ироничной, саркастичной манере, но по-настоящему это трагедия. Причем это трагедия всемирного масштаба может стать. Пока, значит, русские, ну, население России заложники этой ситуации, и украинцы отчасти, но ведь может пострадать вся Европа. И это понимают в Европе. Поэтому они не хотят его провоцировать. Они боятся. Они пытаются оттянуть, протянуть время с тем, чтобы выиграть таким образом. Но он оттягивать уже не хочет и не может. Вот в чем
Ну,
дело.
вот просто я хочу это просто акцентировать, что спор идет, и у меня на канале эксперты выступают. Одни говорят, что не, ну зачем ты? Они думают только о деньгах, это рациональное начало. Деньги это всегда рациональное начало. Они и любят рациональное начало, подсчет и так далее, фартинг, фартинг, феник, фенигу. И
Конечно.
что ни на какие безумства они не готовы в силу того, что это повредит деньгам. Ну или, скажем так, если они не уверены на 100%, что это, наоборот, поможет именно деньгам. А есть часть, и я скорее склонен именно с этим мнением соглашаться и сам его считаю обоснованным, что стадия, когда они поклонялись этому бесконечному тельцу, она как бы преодолена, потому что они его приватизировали, телец уже их. У них не надо его насыпать в него, дальше его инкрустировать. Это все, телец их, что скапливать, если все их, вот Путин и его окружение, все, что есть в этой стране, все абсолютно, вместе с людьми, с крестьянками, значит, которых можно за сараем, значит,
Да.
пороть и другими вещами непотребными заниматься. Деньги, имущество, скарб, жизни, все их. Какие еще деньги тут нужны? Что тут можно украсть, если, ну, не знаю, вот 670 миллиардов долларов у нас ЦБ и Фонд национального благосостояния. Ну, так он может любую сумму взять, хоть все 670, и ничего не произойдет. Это его деньги.
Про это его деньги.
Да,
Он
это его
так и
личные
рассматривает.
бабки,
Это
да?
его. Поэтому он жалеет. На социальные
Жалеет. Так
выплаты он всегда жалеет. Это его
этим
личные деньги.
подневольным, а
Как же?
нахрена их кормить-то? Они и так. Вот.
Конечно. Ну,
Конечно.
зачем быдлу,
Да нет, да,
да,
они, значит,
хорошо.
что, проживут на то, что есть. Значит, как у Плюшкина, крестьяне ходили, подбирали, поэтому, то есть он все складывает себе, нахрена ему. Плюшкин, кстати, у Гоголя был самый богатый, не другие герои произведения бессмертного, а именно он, потому что,
Да.
так сказать, да, Скряга самый
Скряга, да.
богатый, вот чтобы это
Скряга
важная
тоже.
метафора такая. И ввиду того, что все уже его, ему надо еще чего-то. Это не просто гедонизм, это вот уже самомнение такое, которое погружает его в некую историческую реальность, что он какая-то часть большого колеса истории
Совершенно
и так
верно.
далее. Но просто пока мы не поймем это, пока не утвердимся в этой позиции, многим кажется это схоластическое рассуждение. На самом деле у этого далеко идущие выводы, если он действительно собирается оставить место в истории, а оставить он по-другому не может, чтобы обогатить свой народ, раздать там всем, как говорится, а совсем даже таки наоборот, принести в жертву, значит, что-то чему-то. то судьба незавидна, потому что русскому населению-то рассчитывать вообще ни на что не приходится. Его-то как раз кинут под эти, в печки первыми, что называется, да. Солдат туда, значит, народное население туда, больных ковидом туда. То есть всех разметают, так сказать, ни у кого шансов нет. Я думаю, что это очень важный вывод. Мы 49 минут в эфире, буквально остается еще минут 6. Я напомню зрителям, что после этого эфира у меня буквально в 21 час меня пригласила Эльвира Вихарева с Игорем Яковенко. Я буду у нее в эфире около часа. А мы, так сказать, заканчивая эфир, еще раз, так сказать, поинтересуемся тем прогнозом, какой можно сейчас обрисовать на будущее. И все-таки год заканчивается. Мы, конечно, до конца года обязательно проведем эфир так, как мы его проводили в прошлом году. Но все-таки какой-то предварительный прогноз можно сделать. В какую сторону в целом ситуация будет развиваться? С Путиным все понятно, с войной более или менее тоже. А внутренняя ситуация внутри страны, так сказать, что будет происходить с ситуацией с этими QR-кодами, со свободами оставшимися, например, свобода выезда и въезда и так далее?
Марк, к сожалению, все резко ухудшится. Даже по сравнению с нынешними временами, которые нам кажутся последними, да, ну, в России всегда времена кажутся последними, особенно недобитая интеллигенция, все резко ухудшится. Я думаю, что реальная перспектива действительно формирования такой силовой хунты, ну, чекистской, да, какое-то время они будут удерживать власть, вольность и свободу они даровать, естественно, не намерены. QR-изация будет идти, и инфляция будет расти, в общем, все будет ухудшаться. Поэтому следующий год будет, с моей точки зрения, ну, это не только с моей, гораздо тяжелее, чем тот, который мы сейчас уже провожаем. А другое дело, что, наверное, в следующем году начнутся и процессы, в том числе в элите, которые приведут к очень сильной новой динамике. Потому что конфликт есть, конфликт этот очень серьезен. Никто не хочет власти Николая Платоновича Патрушева, или мало кто, точнее, хочет власти Николая там, в качестве регента. Поэтому обострение борьбы неизбежно, обострение, эта борьба уже обостряется. Если она не видна, то это не означает, что ее нет. И вот эта излюбленная метафора о бульдогах под ковром, здесь не бульдоги, здесь крокодилы. Здесь под ковром крокодилы, настоящие рептилии, и они из-под этого ковра уже скоро выползут. Вот уже их рыла торчат, там лапы, хвосты, да, они скоро выползут. И мне кажется, что вот ты говорил там о том, что движет Путиным, помнишь у Пелевина об облосе, который транспортирует человека? У него, да, субстанция, которая меняет природу. А здесь и баблос, и власть. И природа их уже изменена. Они изначально-то были, мягко говоря, сомнительными по своим достоинствам, людишками. Да? А сейчас это вообще уже и не люди. Сейчас это уже похоже, судя по тому, что Андрей же Космович, там, он только намекнул, он не стал же выписать в подробностях о ритуалах, которые они совершают. И не стал перечислять людей. Но я, в общем, знаю, кто участвует. Вот могу сказать точно, людьми их назвать уже практически невозможно. Потому что люди на такие вещи совершенно точно не способны, не могут пойти. Ну, эти способны уже на все. Человек очень способный, они способны буквально на все. Поэтому судьба русского народа, народа в России, самой России. Россия для них это дойная корова, не более того. Отношение сугубо функциональное. Инструментально. Более ничего их с этой, к этой стране не привязывает. Вот это их домен. А народ это быдло, это крепостные. Они действительно рассматривают как крепостные.
Ну, так
в полном смысле слова. В полном смысле слова. Для этого им нужна QR-изация, чтобы ярмо было на тебе. Да, QR-коды совершенно точно станут выездными визами. Это они уже решили. Значит, особо ценные рабы, холопы, покидать Россию не смогут. Или наоборот, особенно вредные.
Да, это категориально. Да? Это категориально. Сегодня здесь так, завтра так. Это
да.
А от них это и зависит, собственно говоря.
Поэтому перспектива, да, перспектива мрачная. Но мы всегда говорили, что она тяжелая, крайне тяжелая. А для того, чтобы она стала иной, надо вообще-то как-то сопротивляться. Вот. Ну, совершенно очевидно, не светить это фонариками.
Мы уже видели результат.
Выморочный путь, да. И не только подписывать петиции. Все население Земли может подписать петицию, наплевать. Кремлю на это будет все равно наплевать.
Да. Ну что ж, прогноз как бы не так, чтобы сильно утешительный, но реальный, поэтому надо всегда воспринимать реальность буквально, а иногда и преображенно, но в любом случае лучше об этом знать, чем пытаться спрятаться, как вот мы говорили, вытеснять реальность реконструкции прошлого, а зачастую и будущего. Нужно, в общем, в большей степени как бы пребывать в мире реальных вещей, нежели какой-то матрицы. Поэтому, ну что, спасибо огромное. Мы 55 минут в эфире. Почти спасибо. 19 без малого тысяч нас смотрят. Около 5 тысяч лайков. Чуть меньше, правда, да? 4942. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Фейгин Лайф. По интерактивному имени Валерия Дмитриевича Соловья его канал. В описании к этому видео. Может проходить туда. Там тоже идут эфиры. Вот. Ну и, соответственно, прошу всех, я вот в чате разместил ссылку, переходить к Эльвире Вихаревой, мы тоже там час поговорим. Валерий Дмитриевич, спасибо огромное, ждем до конца года поговорить об итогах
спасибо его большое,
уходящего
спасибо
года.
Спасибо всем.
Да, всего всем
непременно,
доброго,
до свидания. Непременно. Всего хорошего, до свидания.